Джек Битси. Глубокий шрам. Читает Александр Иванов. Глава первая. Джерард Селдон не спеша вышел из станционной конторы. Толпа на платформе Айвенга почтительно расступилась перед ним. За внешними знаками почтения, которые ему оказывало население шахтерского поселка, скрывалась ненависть. Селдон был управляющим шахтой в Айвенга, принадлежащей континентальной угольной компании. Айвенга боялся и ненавидел его. Лениво пройдя платформу, Селдон прислонился к решетке окна, за которым назойливо стрекотал телефонный аппарат. Он специально выбрал это место. Ему необходимо было знать всех, кто приезжал и уезжал из Айвенга. Отсюда он мог видеть всю узкую длинную платформу, на которую через несколько минут прибывал поезд из Чарльстона. Селдон мог бы послать на этот наблюдательный пост одного из своих подчиненных, но он старался не прибегать к услугам жителей поселка и предпочитал действовать сам. Личные наблюдения служили ему источником познания человеческой натуры. Между ним и толпой на платформе образовалось свободное пространство. Селдон отметил это с удовлетворением. Ставя себя над толпой, он управлял ею. Шахтерский поселок боялся его, и не без оснований. Внешне Селдон выгодно выделялся среди окружающих. Это был высокий, стройный человек с гибкой фигурой. Каштановые волосы на красиво посаженной голове слегка вились, тонкие губы часто складывались в жесткую усмешку. Молчаливый, прекрасно владеющий собой, он был самым холодным человеком из всех, кто когда-либо держал в своих руках судьбы и счастье 2000 жителей поселка. Ожидая поезд, управляющий глазами собственника оглядывал район шахты, находя его прекрасным. С высоты платформы он мог видеть Айвенга. Поселок лежал в долине у подножья Бархатной горы, достигавшей высоты 3500 футов. Остов вышки, стоявший у входа в шахту, возвышался над Айвенга. До Селдона доносился грохот тележек, загружающих уголь в дробилки. Непроизвольно он отмечал интервалы времени, каждые 6 минут. Время не тратилось зря. Селдон следил за стрелкой, которая показывала движение смолы, поступающей под желоб промывателя. Почерневшие вышки, покрытые мелкой угольной пылью, вовсе не казались ему безобразными. Каждый ремень, каждая вращающаяся цепь ведер, даже бесконечный поток воды из промывателя – все это имело смысл и назначение. За вышкой в конце улицы находилось здание конторы шахт, такое же аккуратное, как и сам управляющий. Рядом помещался продуктовый магазин компании, а еще выше, на склоне горы, почти спрятанный за деревьями пороховой погреб. Расположение домов в поселке не подчинялось определенному плану. Коттеджи мастеров и надсмотрщиков выглядели наиболее солидно. Вокруг них ютились жалкие домишки рабочих. Оторвав взгляд от поселка, Селдон снова вперил его в толпу на платформе. Его глаза стали холодными. Теплый блеск, появившийся в них, когда он смотрел на шахту, исчез, и легкая гримаса скривила губы управляющего. Толпа также принадлежала ему. Взором он постигал то, что было скрыто от других глаз. Рабочие бросали на управляющего косые взгляды, но ни один не решался с ним заговорить. Жители Айвенга без особой нужды не обращались к Селдону. А если и приходилось, делали это торопливо, стараясь побыстрее закончить разговор. Управляющий узнавал лица на платформе и восстанавливал в памяти события их жизни. Там был Билл Уоршем, который, переминаясь с ноги на ногу, нетерпеливо смотрел на железнодорожный путь. Селдон знал причину его волнения. Сузи Уоршем возила сына на операцию в Чарльстон, и этой ночью должна была вернуться с ним домой. Уош Винсон тоже чего-то ждал. Сизый нос выдавал его пристрастие к крепким напиткам. Глядя на него, управляющий решил переговорить с Брефтом. В шахтерском поселке не должно быть виски. Наконец подошел поезд. Внимательно следя за всем происходящим на платформе, Селдон видел бурные встречи, слышал несвязные, радостные восклицания людей, спешащих обменяться новостями. Поезд постепенно освобождался от пассажиров. Пробил колокол, предостерегающе закричал кондуктор, и состав медленно пополз назад. Толпа рассыпалась во все стороны. На платформе остались двое – Селдон и молодая женщина. При виде ее у него на одно лишь мгновение вспыхнули глаза, дрогнули губы, и снова лицо приняло обычное бесстрастное выражение. Женщина выжидающе озиралась вокруг, но никто не пришел ее встречать. Она казалась почти девочкой, но темные круги под глазами, складки у рта и суровое выражение лица говорили о ее горьком жизненном опыте. Одета просто, вся в черном. Тень от полей маленькой, плотно прилегавшей к голове шляпы, скрывала глаза, но не от острого взгляда Селдона. В ней было что-то необычное, отличавшее ее от других пассажиров. Она выглядела слишком изящной и хрупкой для закосневшего в обыденности шахтерского поселка в Западной Виргинии. Некоторое время Селдон наблюдал ее замешательство, не двигаясь с места. Но когда она собралась покинуть платформу, он преградил ей дорогу.
«Добрый вечер, мистер Селдон!»
С легким вздохом приветствовала она управляющего. «Старик Ангус не встретил вас?» – спросил Селдон. Она показала на пустую платформу.
«Как видите, я не ждала отца, но мама...»
«Итак вы все-таки вернулись в Айвенго». Хрупкая фигура женщины выпрямилась, глаза заблестели, и, казалось, она готова была резко ответить, но под холодным взглядом Селдона тут же сникла. Серые глаза управляющего, жесткие и недобрые, откровенно разглядывали ее. И в них не читалось ни малейшего сочувствия к ее утомленному виду. Заходящее солнце неожиданно осветило своими лучами бледное лицо молодой женщины. И Селдон увидел перемены, оставленные на нем последними годами ее жизни. Эти перемены были очевидны. 3 года назад она уехала из Айвенго девочкой и теперь вернулась домой с женщиной, узнавшей страдания. Все 3 года Селдон твердой рукой направлял ее жизнь, и теперь, видя результаты своих усилий, он не испытывал жалости. Стоя, как загипнотизированная, она терпеливо ждала, что он скажет. Появился станционный служитель, принесший с собой огромные керосиновые лампы. Он с любопытством посмотрел на разговаривающих, но не осмелился им помешать. Айвенго никогда не мешал Селдону. «Я ждал вас раньше», — сказал он все тем же холодным тоном.
«И вы знали, что я вернусь?» —
испытывающе глядя на него, спросила женщина. Селдон рассмеялся беззвучно, как умел только он один. «Конечно, у вас не было выбора». Она уронила саквояж, казавшийся слишком тяжелым для такой хрупкой фигурки. Ее голос возбужденно звенел.
«Вы заставили меня вернуться!»
«Конечно!» – охотно подтвердил Селдон.
«О, и вы не отрицаете этого?»
«Зачем?» – с усмешкой ответил он. «Я знал, что вы вернетесь. Это было неизбежно. Видите ли, я знаю людей и знаю вашего мужа. Я предостерегал вас перед замужеством».
«О да, вы предупреждали меня. Торопитесь теперь сказать, я говорил ей».
«Нет, не хочу утруждать себя. Довольна и того, что когда-то я предупреждал вас». Молодая женщина, раздумывая, молчала минуту, и когда заговорила, в ее голосе прозвучало недоверие.
«Итак, то, что говорил Клемент, было правдой?»
«Зная вашего мужа, сомневаюсь в этом», — сказал Селдон с едкой насмешкой, от которой так часто страдал Айвенго. Кристин Беннет, урожденная мак Ивор, внутренне содрогнулась от этой насмешки. Но Селдон продолжал, не обращая внимания на ее реакцию. «Что же он вам говорил?» Кристин пыталась говорить спокойно, но ее волнение выдавали судорожные движения руки, мявшей складки платья.
«Клем сказал, что вы внесли его в черный список».
«Это правда», — ответил Селдон, пожимая плечами.
«Он считал, что из-за черного списка не мог найти работу в центральных угольных районах».
«Нельзя было поступить иначе. В полумеры я не верю, и потому он не должен был работать ни в Алабаме, ни в Теннесси». Кристин потупила глаза, но за ее опущенными веками пылал огонь возмущения.